В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ну вот мы сегодня поговорим о знаменитостях. Знаменитая Светлана Кривоногих стала после расследования издания «Проект», якобы после знакомства с Владимиром Путиным, простая студентка после 2000 года стала владельцем доли в Банке России друга Путина Юрия Ковальчука, ну и элитной недвижимости. В 2003 году Светлана родила дочь, ныне 17-летняя Елизавета Владимировна очень похожа на Владимира Владимировича. Ну а гимнастку Алину Кабаеву уже лет 10 считают близкой к Владимиру Путину персоной. И по информации издания «Инсайдер», вот недавно она появилась, за работу в национальной медиагруппе того же Юрия Ковальчука, она за год получила 785 миллионов рублей. Ну и растет список недвижимости у ее родных и близких. Новая публикация о жизни президента и его «Золушка» обсудят гость студии, журналист издания «Проект» Андрей Захаров. Добрый вечер, Андрей. И на связи с нами литератор и психолог, автор книги «Путинбург» Дмитрий Запольский и журналист, в прошлом редактор газеты «Московский корреспондент» Григорий Нехорошев. Андрей, ну, во-первых, я вас поздравляю с ярким таким расследованием. В общем, это, мне кажется, успех. И сразу же такой вопрос. А почему расследование, там вот две части, оно называется «Железные маски»?
Ну, я напомню, что у этих расследований есть герои и героини. Да? Героини – это две женщины, две подруги. Собственно, вы сказали про Светлану Кривоногих. Это второе расследование. Первое – это Дина Целевич. Если Светлана Кривоногих была близкой знакомой Владимира Путина, то Дина Целевич была близкой знакомой Виктора Золотова, который сейчас возглавляет Росгвардию, но всегда его называли там, главный охранник Путина. А «Железные маски», ну, здесь, во-первых, потому что эти истории были неизвестны широкой публике, даже узкой публике были неизвестны, как мы выяснили. И, во-вторых, потому что в обоих случаях есть дети, и тут некий образ такой, да, дети, которых скрывают, «Железные маски», так родилось это название.
Ну да, дети, яхты, элитные квартиры, в общем, все такое вот взрывное, я бы сказал, смеси. И такое сказочное обогащение вот этой студентки. А как вы вот объясните это чудо? Вот почему Юрий Ковальчук начинает делиться, условно говоря, своими деньгами с этой девушкой?
Ну, мы, когда я про нее узнал и начали смотреть, мы действительно увидели, что у нее не было никаких активов до определенного времени, а потом неожиданно появляется дорогая недвижимость, потом становится акционером Банка России, потом она получает там курорты Гора, Ленинград-центр, развлекательный центр вторичных садов Петербурга. И когда мы стали спрашивать источники, стали смотреть какие-то возможные открытые базы данных, мы стали понимать, что она чем-то важна была президенту, что друзья стали, по сути, одаривать ее этими самыми активами.
Поэтому... А это не мог быть другой человек, не президент Российской Федерации, скажем, а какой-то крупный бизнесмен там петербургский, которому вот понравилась эта девушка из коммунальной квартиры, работавшая уборщицей там даже. В общем, действительно какая-то фантастика.
Я могу напомнить просто вот те факты, которые мы сопоставили вместе, да, вкратце. То есть мы что знаем? Мы знаем, что ее соседи по этой парадной на Гороховой говорят, что действительно какой-то у него появился, как они говорят, папик. Вот. И там один человек нам сказал, что этот папик работал в Смольном. Факт номер один. Факт номер два. Мы стали анализировать по архивной базе «Сирена» поездки. Увидели, что Дина Целевич летает с Кривоногих. Есть одна поездка, в которой, значит, вот сидит Путин, Золото, через кресло сидит Кривоногих. При этом видно, что билеты покупались в одно и то же время практически, там с разницей несколько минут. И дальше другие факты сопоставляются. Вот есть дочь, отчество которой Владимировна и отец, по нашим данным, по крайней мере, в ряде документов не указан, те, с которыми мы познакомились. И эта дочь феноменально похожа. Собственно, это было... Действительно, мы до последнего времени сомневались, потому что я могу честно сказать, что многие питерские... Ну, Светлана Кривоногих была известна как кто раньше? Как загадочный акционер Банка России. Так именовали, например, вот...
А у нее там около 3%.
3%, да. 3%. Ну, плюс там было видно, что и на ней Гора записана. Было видно там вот по Ленинград-центру. И я, например, знаю, что ей занимался фонд борьбы с коррупцией. Они даже не писали, что мы тоже интересовались, что она такая. И многие действительно думали, что, может, кто-то из больших людей Банка России был, так сказать, ее тем самым папиком. Да? Но когда мы увидели фотографии дочери, то у нас возникли Плюс были определенные слабые источников, и мы стали уже ходить по так называемым верхнеуровым источникам, то есть людям, которые там в конце 90-х, в начале нулевых общались с окружением президента, и реакция была одинаковая. Ну, то есть ты о чем-то говоришь, потом спрашиваешь, скажите, а вот стало кривоногих, и дальше есть вот такая вот улыбка такая, ну, об этом я ничего не буду говорить. Ну, вот примерно так. Ну, и самое главное, это, конечно, одна из, один из да, факторов, это похожесть дочери на Владимира Путина, но мы не опирали, ну, не надеялись только на свое какое-то ощущение, да, поэтому мы заказали
экспертизу. То есть экспертизу проводили, да?
Да, мы заказали экспертизу. Есть лаборатория визуального анализа в Брэдфордском университете в Великобритании. Они же делали для Беллингкета и Инсайдера, для их расследования, посвященного вот загадочному убийству в Германии, когда там непонятно кто-то из России, то ли агент спецслужб, то ли кто-то, да, убил чеченца, да, и они анализировали фотографии, и, собственно, что показала эта экспертиза? Она показала, что... То есть мы предоставили фотографии разного возраста Елизаветы и фотографии разного возраста Владимира Путина. И получилось, что там в среднем 70, чуть больше 70% похожесть людей. А при том, что если 75%, вот именно этот алгоритм дает компьютерный, это значит один и тот же человек на фотографии. Ну и, соответственно, вывод – возможное родство. И сопоставляя все эти данные, мы поняли, что да, эти богатства она получила благодаря знакомству с Путиным, а не с кем-то другим из Банка России, как многие думали раньше.
Так, а вот я сейчас достану тут одну фотографию, я ее не буду показывать, поскольку по вашим данным ей еще нет 18 лет, значит, по закону нужно разрешение родителей. Но я вот так вот вам покажу, скажу, это она или не она?
А мы, расскажу, да-да-да, давайте я скажу вам так. Мы, значит, сознательно, причем здесь дело не только в юридических причинах, да, то есть юридические возможности не опубликовать фотографию и обойти запрет. Ну, то есть там федеральные каналы ставят такую черную плашку на глаза, вроде как они не показывают лицо.
Ну, они тут иногда и не стеснялись там в некоторых делах, да. Вообще безобразно какие-то из уголовных дел фотографии да. выносить, когда им хотелось там с обнаженной натурой, скажем, мягко.
Да, но для нас это было не самое главное. Самое главное было этическое. Ну, то есть девочка не виновата, кто ее родители. И ей ее право выбирать, хочет она быть публичной или не хочет быть публичной. Ну, то есть мы понимали, что если мы публикуем фотографию, она будет опубличена, во-первых. Во-вторых, история не про нее. Мы понимали, что, к сожалению, история станет историей про возможную третью дочь, но история была именно про... То есть, нам кажется, главный общественный интерес в том, что была некая женщина, которая благодаря знакомству стала сказочно богата. Об этом история, а не о том, что у нее есть дочь. Ну, в смысле, для меня вообще, как для журналиста, если бы не было обогащения, эта история не существовала бы лично для меня. Поэтому по этим причинам мы фотографии не опубликовали. Вскоре после выхода начался ДНО на разных ресурсах. Ну, и, например, я вот знаю, что там в фонде борьбы с коррупцией уже видели фотографии какие-то. И там Милов в эфире комментировал, что да, похоже, как две капли воды. Но мы сознательно не публиковали, и я сознательно никому не подтверждаю ничего. То есть эти фотографии мне присылают разные, да, которые с этого ДНО. Наша история не про это. И этически я считаю неправильным вообще, в принципе, эти фотографии распространять. Хотя действительно Лиза не удалила свои аккаунты. То есть у нас было, мы предполагали, что возможно она захочет удалить. И когда, например, я отправлял запрос матери в WhatsApp, ну, в смысле, я ей позвонил, и там она не хотела говорить, потом отправил в WhatsApp.
То есть вы с ней все-таки попытались со Светланой, да, конечно, поговорить на эту тему?
Да, мы позвонили, мы поговорили, она была в поезде, потом не могла говорить. Потом уже она поняла, узнала там, потому что мы делали другие звонки и запросы, отправляли, о чем речь. Я написал ее в WhatsApp, и там я дал ссылки на аккаунты. То есть мы указали, что мы нашли такие-то аккаунты. Ну, то есть мы предполагали, что... То есть это некая возможность удалить эти аккаунты, если Лиза не хотела бы публично.
Ну, или закрыть, да.
Да, или закрыть. Ну, то есть, потому что если бы она закрыла, ее бы, я полагаю, найти было бы сложно. Сейчас, наверное, такая возможность теоретически существует. Поэтому я и не подтверждаю, вот, хотя я видел, что действительно многие же публикуют эти фотографии, и в целом в соцсетях больше всего обсуждают, конечно... А именно, возможно, третья дочь. Первая история про Дину Савельевича вообще забылась. Светлана Кривоногих стала просто героем разных шуток из-за своей фамилии, что тоже, мне кажется, неправильно. Ну и, соответственно, вот...
А у девушки фамилия сменена? То есть у нее не фамилия матери?
Ну да, она сменила фамилию после определенного возраста, то есть официально у нее другая фамилия сейчас.
В общем, традиция дочерей Владимира Путина, она, так сказать, здесь соблюдается. Значит, тут и Тихонова, и Воронцова, и вот теперь еще одна неизвестная девушка. Но мы, конечно, не только об этом, не действительно не о детях, а скорее о, в общем, такой системе, которая сложилась вокруг Владимира Путина, его так называемых друзей, Ну, теперь, видите, кажется, и подруг. А вот я давайте спрошу теперь, ну, давайте Дмитрия Запольского, автора книги «Путинбург». Она у меня тут в качестве такого учебного пособия, да, по жизни Петербурга или Путинбурга 90-х годов, начала 2000-х. Тут все практически есть яркие персонажи и криминального мира, и некриминального мира, и чиновничьего. Дмитрий, что вы скажете об этой истории? Вот вы, наверное, тоже почитали, послушали одного из авторов. А вот сказка о Золушке, как она бывала такая, такое в Петербурге, чтобы какие-то милые юные особы становились, ну, скажем так, действительно миллионершами. Вот, в раз.
Ну, вы знаете, я таких историй в Петербурге не знаю. Сразу говорю, что путинская история как бы частной жизни, естественно, что она была достаточно известна окружению, и не был он засекреченным каким-то человеком, и пользовался он достаточно обычными средствами передвижения, то есть служебной машиной, и доступ в его кабинет был достаточно открытый, и, в принципе, его как бы расписание, его мероприятия тоже были ни для кого не секретом. И зная, и общаясь с близким окружением Путина, ну, например, там с Романом Цеповым или с другими людьми, я, конечно, слышал много из частной жизни, но там я никогда не слышал ни про гомосексуальность Путина, ни про его там любвеобильность. То есть, по сути дела, это возникло намного позже, да, то есть всегда считалось, что он тихо и мирно жил с Людмилой. И, в принципе, у него не было каких-то романов, которые были, допустим, у Собчака. Да, весь город знал прекрасно там, Юлю там, как бы, или еще кого-то. Там, да, то есть любовниц Собчака знали, там, знали все. Также и других вице-мэров. Но у Путина это все было... ну, покрыто такой глубокой тайной, если это могло быть, то, по крайней мере, об этом никто не слышал из людей, близких к Смольному и вхожих в круги, в которых, собственно говоря, Путин вращался. Да? Я скажу так, вот исторически, историографически, да, была такая книга в 2003 году Елены Трегубовой, «Байки кремлевского диггера», и где она описывала свое свидание с Путиным в ресторане «Чайка» в немецкой пивной на набережной канала Грибоедова. Самое смешное, что я вот именно в день этого свидания проходил мимо машины, которая стояла около этого заведения, и я понял, что это машина Путина. То есть я косвенно свидетель, очевидец. Да? Вот она писала там, что он проявлял к ней знаки внимания. Ну, он вообще как бы очень серьезно всегда относился к собственному пиару и к собственному имиджу в СМИ, в медиа. Да? Но еще раз, ответ на ваш вопрос такой. Ничего не было слышно о, извините, бабах, которые могли бы там окружать Владимира Путина в годы его активной работы в Санкт-Петербурге. А история Трегубова – это уже была история московская.
Да, я хотел бы, знаете, только просто в данном случае немножечко уточнить или продлить эту фразу по поводу Трегубовой. Все-таки после того, как она книжку опубликовала, у нее у дверей взорвали бомбу. Вот, она чудом осталась жива, получила контузию и уехала в Великобританию, где и живет тихо и скромно, в общем, не появляясь нигде. Так что, знаете, эти вот отношения, они с каким-то, по-моему, риском сопряжены. Я хотел бы теперь подключить Григория Нехорошего. Григорий, добрый вечер. Тоже к вам вопрос. Насколько я помню, вот вы каким-то косвенным образом встречались с одним из героев этой публикации, с господином Ковальчуком, собственно, одним из владельцев Банка России, я так понимаю, самым крупным, ну, по крайней мере, формально, и с которым связаны вот эти вот подарки, собственно, этой милой даме. Вот что это за человек? Какое он впечатление на вас производил? Собственно, какова его роль в Петербурге, на ваш взгляд?
Знаете, Михаил, я хотел бы уточнить. Я встречался не с Юрием Валентиновичем, а с Михаилом Валентиновичем. Юрий Валентинович человек очень закрытый. И с ним журналистов мало кто встречался. Я видел его несколько раз. Но встречался я с его братом, с его старшим братом Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, который, собственно, в этой истории тоже большую очень играет роль. Потому что братья очень дружны, это в первую очередь. А во-вторых, собственно говоря, как бы они затеяли в свое время такую очень важную вещь, как, такой, как выяснилось потом, что это пиар. Да? То есть они, значит, в первые путинские годы вышли с идеей, что, с правильной, в общем-то, идеей, что нефть и газ когда-то закончатся, когда-то или не будут нужны, и что нужно как бы экономику России переводить на немножко как бы иные принципы. То есть поскольку как бы Россия страна науки, и Юрий Ковальчук и Михаил Ковальчук доктора физико-математических наук, то, значит, идея была развивать наукоемкие технологии. Вот. И в Петербурге они устроили такую ежегодную Санкт-Петербургскую инновационную выставку-ярмарку, где собирались люди, связанные с наукой и с высокими технологиями, обсуждали, как, в общем, как бы вот Российскую Федерацию сделать чем-то похожим на Силиконовую долину. Меня эта тема очень интересовала в первые путинские годы, не только меня, потому что, ну как, знаете, мне эта тема это была интересна, потому что высокие технологии не живут в тоталитарных государствах. Поэтому логика у меня была такая, что если они будут развивать высокие технологии, то Россия будет становиться все более и более нормальным государством. И я на многих этих питерских форумах по инновационной экономике был как журналист. Причем разных изданий. Сначала журнал «Деловая хроника», потом «Политического журнала». И там я увидел и познакомился с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком. Он тогда возглавлял Институт кристаллографии Академии наук России и был советником Владимира Путина по науке и высоким технологиям. И я с ним делал интервью для «Политического журнала», очень большое интервью, достаточно интересное. Значит, потом Михаил Валентинович Ковальчук приглашал меня в Курчатовский институт. Я делал интервью с его другом, министром науки и образования Сергеем Александровичем Фурсенко. И, в общем, достаточно внимательно следил за этой темой. И все эти люди, они связаны были с ЦСР «Северо-Запад», Центр стратегических разработок «Северо-Запад», который, собственно говоря, финансировался Банком России. Он даже находился в помещении Банка России на проспекте Медиков в Петербурге. Проспект Медиков, не помню номер. Мои коллеги петербургские уточнят номер. И поэтому, собственно, как я все больше и больше интересовался всей этой историей. Что касается Егора, например, то ведь сначала, и это была собственность Ковальчука Юрия Валентиновича, потом ее в какой-то момент передали, значит, госпоже Кривоногих. Вот. И с Егорой, собственно говоря, как бы тоже связано несколько интересных вещей. Я очень хорошо помню, что когда Егору построили, открывали ее, на ее открытие приехал Путин и все вообще, там все его близкое окружение. И после этого, значит, человек, который руководил строительством Егоры, это был Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, буквально через 2 месяца был назначен в правительство начальником департамента по национальным проектам. Это меня настолько поразило, что я написал маленькую заметку «Лыжня до Белого дома», где, собственно говоря, как бы рассказываю эту историю, что вот человек, который занимался строительством Игоры, возглавлял такое ООО «Инвестиционная культура», очень смешное название, построил курорт, и после этого стал, значит, в правительстве заниматься национальными проектами. Так вот, после этой заметки Михаил Валентинович Ковальчук запретил, значит, вообще со своим сотрудником со мной общаться. Он им сказал просто: все, с нехорошим отношений не имеем. Я говорил с начальником пресс-службы Ковальчука: почему? Что вообще произошло? Вы написали вот такую очень странную заметку про его племянника. То есть они, в общем-то, тогда эту тему как-то охраняли. Очень хорошо помню тоже историю с центром «Ленинград». Это был 2004 год, один из форумов инвестиционных по высоким технологиям, и на котором призывали бизнесменов вкладывать в высокие технологии, создавать венчурные предприятия. И мне мой приятель, известный питерский журналист, говорит: странно, они призывают вкладывать в высокие технологии, а сами покупают кинотеатр «Ленинград». Какие там высокие технологии, просто хорошее место рядом с Таврическим садом, и там просто деньги будут делаться за место. Ну вот. Я написал по этому поводу статью в газете «Дело» петербургской. Но под псевдонимом. Почему? Потому что я приехал как корреспондент московского журнала. Мне московский журнал оплачивал деньги. Мне хотелось заработать еще какой-то гонорар там в газете «Дело» небольшой. И под псевдонимом. И после этого девушки из пресс-службы этого инвестиционного форума стали говорить: кто-то против нас, значит, копает. Я говорю: а в чем, что против нас? В том, что Ковальчуки и Фурсенко призывают вкладывать деньги в высокие технологии, а сами вкладывают в развлекательный бизнес. Вот. И, то есть они скрывали вообще эти приобретения, которые потом перешли к Светлане Кривоногих. И это, конечно, очень странная история. Ну, наверное, вот вы как-то правильно заметили, что тогда они еще не думали, что они навсегда. То есть они думали, что 2 срока и потом непонятно что. И так не только они думали, так многие думали. Я помню разговор с главным редактором газеты «Деловой Петербург» Олегом Третьяковым. Он говорил: вот мы просчитываем, когда они вернутся все из Петербурга, насколько поднимется экономика петербургская.
Гриш, наверное, из Москвы вернутся. Но они до сих пор не вернулись из Москвы. Вот. Ну, петербургская экономика немножко там как-то поднимается. Вот, скажем, яхты теперь, значит, ходят по Неве. А, кстати говоря, вы, Андрей, не выясняли, а сколько обходится эксплуатация такой яхты, вот, как у этой Светланы теперь есть?
Мне говорили, что там должна быть специальная, ну, по крайней мере, в период навигации целая команда, которая постоянно... Нет, мы не выясняли, но это достаточно дорого. Ну, сама яхта стоит 5 миллионов долларов.
А там же еще какие-то фотографии коллеги и собеседника печатают, что чуть ли не там эскорт военный был, когда она там плыла в Кронштадт. Это что, случайность? Или действительно, так сказать, охраняют на высшем уровне?
Я видел эти фотографии. Собственно, основные фотографии яхты как раз. Это портал Fleet Photo, где любители фотографирования морских судов, там, речных судов их выкладывают. Есть такой же аналогичный Transfoto. Мы видели эту фотографию, и я даже показывал, ну, перед публикацией яхтсменам. Там нужно на две вещи внимание обратить. Там, значит, это приемный буй. Вот петербуржцы знают, да, то приемного буя, это вот место входа из Финского залива Неву, там всегда тесно судам, потому что фарватер узкий, это первое. И второе, там брызги разные, вот этого катера военного, у него, ну, видно по брызгам, что он несется, а яхта идет медленно. То есть мы эту историю откинули, потому что мы полагаем, что это просто в силу этих факторов, приемные буи и разные брызги, просто совпадение.
Ну, то есть этот катер противодиверсионный Балтийского флота, ну, просто шел рядом,
да, 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 на другой совершенно скорости. В нос собеседник сделал такой вывод, это очень хорошо разошлось, это дело с Витей.
Ну да, это так, символично получилось, по крайней мере. Сейчас, кстати, показали арку главного штаба, между прочим, а там, по-моему, ресторан у девушки еще есть, да?
Да, прям вот буквально вот дом, первый дом перед аркой генерального штаба, и там ресторан и квартира, которые, ну, передали, подарили, там непонятная схема. Ну, передал Олег Руднов, еще один друг президента.
Это который «Радио Балтика» был, если я не ошибаюсь,
хозяин. Да, «Балтийская медиагруппа», да, которая облагораживала могилу его там деда в Тверской области. Тоже близкий человек.
Да. Да, но его нет с нами, вот, но тем не менее мы его помним, да. Был такой действительно забавный товарищ. Я, знаете, что хотел продолжить с вами разговор? Вот все-таки об Ковальчуках. То, что Григорий Нехорошев говорил. А, собственно, действительно, вот на ваш взгляд, вы занимались этим расследованием, какова их роль? Смотрите, они платят, ну, платят. Они, в смысле, нашли такую роль для вот этой Светланы, да, и дали ей 3% в банке. Между прочим, банк все время растет, я вот посмотрел, он уже 15-й, если я не ошибаюсь, в России, несмотря на санкции, да, 15-я позиция с активами 455 миллиардов рублей. Это была, это был 2014 год, а в 2020 году уже 1 000 000 000 рублей и 14-е место. То есть, в общем, с ними все совсем неплохо, да? Вот. Вот что это все-таки за структура такая Россия?
Банк России?
Да.
Ну, я думаю, что, надеюсь, мы в будущем отдельно расскажем про Банк России и Ковальчуков. Сейчас могу сказать, что понятно, что это, ну, как бы, по крайней мере, про выделение доли Стани Кривоногих, очевидно, что это некое такое, да? Кормление, не кормление, не знаю.
То есть можно его назвать кошелек Путина?
Надо доказать, чтобы так сказать, мне кажется. Ну, по крайней мере, да, там случайных акционеров не бывает в этом банке. Там же еще интересно, что есть такой, знаете, вот прям, если Netflix снимет кино, я думаю, что вот надо так снимать его. Там же есть, вот буквально начало нулевых, все это начинает разбухать. Банк России еще не получил активы «Газпрома», но вот получит. И Банк России строит в Петербурге дом на Каменном острове. А Каменный остров, ну, петербуржцы знают, да, для непетербуржцев это вот самое элитное место, там только
не бывает.
Резиденции, исторические дачи, где снимали Шерлока Холмса, и вот, собственно, там строится дом, который реально вот даже рвом внесен, где квартиры по 400 квадратных метров, его строит Банк России, причем там интересно, там же компания, которая его строила, там помимо Банка России есть люди, близкие Геннадию Петрову, известному, который по версии испанского правосудия один из, ну, был криминальным авторитетом. Ну, вообще, новое писала газета, что Гена Петров был даже акционером банка в 90-е, ну, его структура, скажем так. Так вот, что за дом? И в этом доме там вот люди, которые, собственно, владельцы России, у них же там эти квартиры. То есть, мы назвали главный дом страны. И все люди, эти близкие президенты, это все акционеры Банка России. Ну, это такой банк, название которого может быть без кавычек. Я вот так лично.
Но Светлана Кривоногих там тоже с квартирой.
Да, тоже с квартирой.
И подруга ее.
Нет, Дина по соседству. Там есть, это интересный момент, там чуть позже построили, примыкает другой дом. Он, кстати, чуть менее элитный, но там тоже непростые люди. Там, например, вот Дина Целевич, Константин Голощапов, которого принято называть массажистом Путина. Там семья бывшего премьера Зубкова. В общем, много достойных товарищей. Но там чуть пониже классом этот дом. Да. Ну, в общем, мне кажется, Netflix нужно начинать оттуда свой фильм, когда он будет делать.
Хорошо. Дмитрию Запольскому тогда тут вот тоже вопрос. Все-таки про Банк России. Как он возникал? Какие у вас впечатления, сведения про эту замечательную структуру? Кажется, ее создавали еще функционеры обкома КПСС или там... Или это не так?
Ну, знаете, опять как бы пальцем в небо попали, потому что я работал на «Русском видео», которое было учредителем этого Банка России. Первой его каденции, то есть он пережил два рождения. Сначала он был создан ЦК КПСС на средства Ленинградского обкома КПСС, да, потом, как и «Русское видео», кстати, куда были вкачаны деньги, свободные деньги ЦК перед тем, как было понятно, что перестройка сметет партийные структуры. А потом я был на презентации Банка России, когда его переформировали. Сначала его запретили вообще после путча. В 93-м году он был закрыт. И потом заново открылся. У него была отозвана лицензия. Потом заново открылся. И мне довелось быть на пресс-конференции, на презентации. И общаться с его новыми учредителями, с Ковальчуками. По-моему, там был и Шамалов. и многие еще люди. И это, конечно, был банк близкий, скажем так, к спецслужбам. Потому что, естественно, что создавали его не через ЦК КПСС, да, там это была вотчина Бобкова, это был Филипп Денисович Бобков, генерал армии, замначальника КГБ, начальник 5-го управления, не главного, 5-го управления политического. Он, собственно, и курировал эти вклады, выводы денег из резерва внешней разведки и резервов ЦК на поддержку всяких западных партий, да, то есть, ну, грубо говоря, золото партии, да, то самое, которое так никто и не нашел, хотя его искал потом Примаков, и очень, это очень интересная история, у меня в книге об этом немножко есть, немножко, потому что это еще как бы не написанное продолжение. Я его пишу, но думаю, в ближайшее время оно появится. Так вот, Банк России действительно был очень близок к Путину. То есть это был банк его друзей, его товарищей, его людей, которых он очень ценил и уважал. Но я сейчас хочу возразить, то есть вот тем, кто сейчас передо мной выступал, коллегам-журналистам, я хочу немножко возразить. Понимаете, у нас есть круг в доказательстве. То есть вопрос в том, что мы используем для доказательства того, что Кривоногих была любовницей Путина, и что ее дочка – это дочка Путина, мы используем, собственно говоря, те факты, которые не доказаны. Потому что мы прекрасно понимаем, что действительно, во-первых, Игорь устроили ковальчуки. Это понятно. То, что вдруг ни с того ни с сего эти объекты стали принадлежать Кривоногих, ну, слушайте, номинальный владелец – это в России очень естественный процесс. Как и не только в России, да, во многих странах с кривым законодательством, с кривой системой существует понятие номинальный владелец. Вот мы можем предполагать, что на самом деле мы точно понимаем, что Кривоногих действительно получила в собственность активы ковальчуков. А то, что у нас есть, то, что доказательства журналистов-расследователей о том, что Цилевич летала с Золотовым и Путиным в одном самолете, ну, тоже такое кривоватое доказательство, потому что в Москву летают, там, есть там 400 человек в Петербурге, которые каждый практически день летают в Москву из Москвы. То есть попасть в самолет там дело нехитрое. Может быть, действительно, там какая-то связь была. Теперь, вот я открываю фотографию этой самой Екатерины. А могу я показать ее? Это будет этично?
Неэтично.
Неэтично, хорошо. Я смотрю на эту фотографию. Да, я ввел в Гугле запрос Екатерина Кривоногих. Я вижу портрет девушки. Да, она, у нее есть сходство с Путиным. Но это сходство можно очень легко.
Вот, подождите. Здесь у нас, да. Здесь у нас автор.
Она в соцсетях существует и живет под другой фамилией. Я не знаю, что у вас там вылезает под этим именем. Так не ищется. Она под этим именем не ищется ничего, поэтому сразу вам говорю. Я могу сказать вам одно, что люди, которые... Ну, вы можете посмотреть эфир того же...
Вот ответьте сомневающимся.
Нет, зачем? Не смысл. Мы считаем, что мы правильно писали правильно. Ну, как бы, я считаю, так фотографии не ищется. Но еще раз говорю, да, что был проведен визуальный анализ, который показал 70% сходство, и я не могу комментировать те находки, которые сделаны, хотя фотографий достаточно много уже. Нет, это украинская актриса, да. Это фейк, это украинская актриса, которую выдали в соцсетях за Кривоногих. Она
не ищет. У меня лучше фотография есть.
Нет, она не ищет. Она, слава богу, не ищется так, по другим именем, поэтому нет. Она, правда, фантастически, особенно 5 лет назад была похожа. Я могу сказать, что я, ну, ведь видел комментарии коллег, которые нашли фотографии те же, что и я, и это коллеги там других изданий, там тот же Милов сказал «Две капли воды», другие. Все отмечают фантастическое сходство, что она самая похожа на
Путина. Меня
на
вот,
Путина.
Честно говоря, не ребенок вот. Этот
да,
волнует.
Считаю, что...
Ну, ребенок 17 лет, можно подождать полгода и через полгода показывать
фотографии.
Ее
наличие это всего обсуждать. Лишь некое доказательство. Все, точка, дальше история идет в другую сторону.
Меня интересуют вот эти странные операции с недвижимостью, там горнолыжный курорт, на котором катается президент, неожиданно становится собственностью, так сказать, ну, даровитой, видимо, девушки с экономическим образованием. Потом, так сказать, вот этот шоу-центр «Ленинград» в Таврическом саду, который стоит, в общем, немаленькие деньги, тоже на 75% становится. А потом поясняется, что вот и у нее, и у Алины Кабаевой, которую тоже как бы связывают с Владимиром Путиным, получается один и тот же спонсор. Вот этот вот либо Банк России, либо Национальная медиагруппа, то есть той же Кабаевой вот эти 700 там, миллионов в год платят вот эта национальная медиагруппа, которая принадлежит, опять же, тем же самым Ковальчукам. Вот. Очень интересно. То есть такое вот что-то вроде кошелька. Но я хочу Григория Нехорошего, поскольку уже вот фамилия Алины Кабаевой тоже возникла, которая всегда возбуждает наших слушателей, зрителей и так далее, любителей, так сказать, таких острых ощущений. Я хочу Григория спросить. Вот в 2008 году вы первые ваше издание «Московский корреспондент» опубликовали информацию о том, что между ними есть особые отношения между Путиным и Кабаевым. Якобы готовится свадьба, якобы будет развод с женой. Развод, правда, состоялся через 5 лет. Про свадьбу одни слухи так и остались. В тот момент, вот что вас подвигло на такой, я бы сказал, подвиг, который закончился закрытием газеты и вашим увольнением с поста главного редактора? Надежные ли были источники?
Нет, Михаил, источники были ненадежные. Я об этом когда-то там много лет назад рассказывал «Радио Свобода». Они были построены на слухах, статья была построена на слухах. Это подчеркивалось. Значит, там везде и в заголовке были поставлены вопросы. И в самой статье подчеркивалось, что это слухи. А что сподвигло, я вам скажу, значит, что сподвигло. Значит, просто я видел, что господин Путин последовательно, целенаправленно, значит, работает на ликвидацию вообще прессы как таковой. Да, не на ликвидацию свободы печати, а просто на ликвидацию прессы. То есть на закрытие он постепенно все закрывал. Потому что, правильно заметили здесь, для него пиар, в общем, достаточно важная вещь. И он отлично понимал, что, значит, при той системе, которую он собирается как бы строить, никакой свободной прессы не должно быть в России. Вот. И поскольку я достаточно долго работал, значит, вот с этим Центром стратегических разработок «Север-Запад», который финансировался Банком «Россия», я достаточно хорошо знаю, как вот там воспринималась вообще как бы пресса. Да, вот, там, по-моему, почетным президентом был, значит, Александр Фурсенко, это отец министра науки и образования Российской Федерации Сергея Александровича Фурсенко. Вот. И мне просто рассказывали люди из пресс-службы, значит, как почетный, вообще историк, известный историк, автор прекрасных совершенно книжек исторических, истории Соединенных Штатов, как он реагировал вообще на прессу. Да? Как они могли это написать? Что, как они про нас пишут? Что вообще, что это такое? Да? Кто позволил, кто разрешил? Я не говорю, что Сергей, то есть Александр Фурсенко, отец будущего министра, был человеком мракобесом, да. Ну просто это вот такая культура этих людей. Вот. Поэтому, собственно говоря, когда мне предложили эту тему, моя корреспондентка предложила эту тему, что вот ходят такие слухи. Тем более, значит, владелец газеты Александр Евгеньевич Лебедев, он все время говорил, давайте что-нибудь скандальные слухи. Вот. И на частных планерках, которых он устраивал как владелец, он все время как бы вот говорил, слухи, это очень важно, там, и т.п. И, собственно говоря, как бы вот эти два мотива, значит, меня и сподвигли на Я честно скажу, я об этом рассказывал, что когда я увидел эти полосы, там, вывешенные на стене, как вы знаете, там бывает в редакциях печатных, то я подумал, мне что-то дрогнуло там в сердце. Я думаю, что ну что. Потом я подумал, ну что, ну, во-первых, мы начинающая молодая газета, там, ну, ничего не будет. Хотя уже 12 апреля, когда газета появилась в киосках московских, мне позвонил один очень хороший знакомый из ВТБ. Сказал, вот, что вообще происходит, ты что, не понял, что будет? А потом в воскресенье позвонил пресс-секретарь Лебедева и сказал, ты что, с ума сошел? Ты не понимаешь, чем закончится все это дело? Лебедев тогда был на рыбалке в Астрахани, я не знаю, там, конечно, ему пресс-секретарь Артем Артемов сообщил сразу об этом, вот, но его реакция последовала только в понедельник. Он сказал, что, ну как, ну, ты же понимаешь, что это все конец. Я, честно говоря, не понимал, что это конец. Значит, я сказал, Александр Евгеньевич, там везде обозначено, что это слухи. Ну почему нет? Нет, это конец, сказал Александр Евгеньевич. Вот. И вообще, выходи из этой ситуации как хочешь. Мы стали выходить из этой ситуации. Мы нашли отца Алины Кабаевой, Марата Кабаева в Узбекистане. Сергей Тополь, автор этой заметки, которому я поручил это написать, он дозвонился по своим старым связям. Вы знаете, он коммерсантовский журналист-расследователь. Он дозвонился до Узбекистана, где какого-то маленького города, Джасказгана, по-моему. Нет. И отец Кабаев сказал, знаете, я ничего не слышал про это. Но если это так, то я очень этому рад, потому что я уважаю Путина. Путин – это тот человек, который поднимет Россию и выведет ее как... Забавно, я посмотрел через 10 лет, кто сейчас Марат Путин. Марат Путин сейчас богатейший человек. Когда мы ему звонили, он был простым тренером какой-то узбекской команды. Вот это все, конечно, очень смешно. И плюс к этому, значит, тогда шел съезд «Единой России», и наш корреспондент добивался какого-то ответа у Алины Кабаевой. Алина Кабаева говорила, вы получите ответ через моего пресс-секретаря. Я не могу вам что-то сказать, вы получите ответ через моего пресс-секретаря. Мы звонили пресс-секретарю каждые там, не знаю, там, 15 минут. И получали в ответ, значит, позвоните позже. Ответ будет через некоторое время. То есть, видимо, там что-то решалось. Вот. И во вторник вышла эта заметка, где был разговор с отцом Алины Кабаевой, где была вот эта вот история с звонками ее пресс-секретарю. Вот, вышла газета, и после этого, значит, мне опять звонит Лебедев и говорит, Григорий, приезжайте ко мне, значит, я приезжаю. Он говорит, вы что, хотите из меня второго Ходорковского сделать? Вы что, с ума сошли? Я говорю, Александр Евгеньевич, вы сказали, выходите из этой ситуации как-то, значит, журналистки. Мы сделали. Нет, вы не понимаете, что все это как бы вот приведет к тому, что меня просто бьют или поссорят.
Не убили, Гриша, не посадили, но газету закрыли, а Национального резервного банка, как мы видим, больше нет. Так что, ну, а слухи, вот они со слухами этими. Мы столько лет и живем, в конце концов, о том, что есть Путин, есть Кабаева, есть какие-то непонятные дети. Есть, кстати говоря, еще один сюжет, который, ну, есть вот эти женщины, как говорит Владимир Владимирович Путин, да, вот можно их даже показать, они все там не под своими фамилиями, естественно. Вот есть Катерина Тихонова, которая занимается акробатическим рок-н-роллом или занималась, а еще наукой занимается с гуманитарным образованием, значит, защитила диссертацию по математике. А есть госпожа Воронцова, которая, так сказать, эндокринолог. И вот про нее, например, замечательно совершенно сейчас Мария Воронцова, старшая дочь, по всей видимости, президента России, она теперь совладелец акционерного общества «Новая медицинская компания», НОМЕКА. Выделена земля, участвует в этом СОГАЗ, крупнейшая страховая компания «Земля» в Петербурге. Андрей, мне кажется, что вам стоило бы заняться еще этим интересным проектом. Крупнейший частный инвестиционный проект, и государство ему там способствует. То есть, каждой, как получается, каждой путинской дочке достается какой-то бизнес. Да? Одной вот бизнес, связанный с МГУ, да, и государством, там технологическая долина, другой дочке вот этот огромный медицинский центр вместе там с людьми, опять же, связанными с Банком России. Как-то это выглядит очень интересно, как какое-то высасывание государственных денег в карманы, так сказать, наследников.
Ну, у нас не, раз деятельностью можно заниматься. Но если к вашему вопросу, да нет, там, по-моему, в принципе, коллеги плотно занимаются. Вот второй центр, который сейчас строится, но там на деньги государства, там деньги СОГАЗа, то есть деньги, по сути, того же Банка России отчасти.
А СОГАЗ был взят у «Газпрома» и приватизирован, так сказать, в общем, мягко говоря, не по рыночной цене.
Ну да, это известная история, да, как раз Милов, о котором я сегодня говорил, да, как разбух, почему, кстати, вот общественный интерес важный, да, здесь есть, то есть будь Банк России, не знаю, типа что-то Тинькова, то есть банк, который вырос благодаря там агрессивному маркетингу, какому-то таланту Тинькова, да, вопросы было бы меньше. Что такое Банк России, да, почему даже убрали кавычки? Потому что Россия была малоизвестный банк. Они вот когда в 2000 году Путин пришел к власти, они в своем годовом отчете вот в первом абзаце с гордостью рассказали своим акционерам, что они открыли офис в Москве. Это вот какой был банчок, да? А потом известная история, Милов рассказывал много раз, да, что вдруг неожиданно приняли решение, что СОГАЗ, крупнейший актив «Газпрома», так называемый непрофильный, да, страховая компания, достанется Банку России. Потом последовал там «Газфонд», еще доля в «Газпромбанке», и бац, он, собственно, разбух от этих активов. И в этом как раз, по нашему мнению, часть этого общественного интереса. То есть не просто Светлана Кривоногих стала там акционером банка, да, и получила от него какие-то активы. Но что это за банк? Это банк, который разбух благодаря какой-то близости к президенту. Вот в этом...
Ну, получается так, что этот банк сначала разбух, потом компания, которая с ним связана, фактически обеспечивает, ну, благополучную и интересную жизнь для той же дочери Путина в качестве совладельца крупнейшего медицинского проекта на северо-западе. Вот это вот Номека, там деньги, там даже землю вывели, по-моему, в этом самом, во Всеволожском районе, очень дорогую вывели из одного, так сказать, из одной категории в другую, чтобы там в лесу построить вот этот вот медицинский комплекс.
Даже будет с раком бороться, в принципе.
Ну, это хорошее дело. Пусть борется, в конце концов. Может, да, что это и будет. Вот. Второй, кстати, дочери достаются деньги Роснефти, там, в ее фонд научных исследований. Может, наука продвинется как-нибудь. Я Дмитрия Запольского хотел бы еще спросить, мы как-то так прервались. Ну вот, как вы относитесь к такому тезису? Он тут недавно возник в связи с этими публикациями. Что Россия вообще, получается, давно поделена между родственниками, друзьями и коллегами Владимира Путина. Он никого практически не забыл из тех, с кем там служил, работал в мэрии, например, там, ну, кроме тех, кого записал в предатели.
Ну, это правда, конечно. Конечно, действительно, мы понимаем, что Путин, когда пришел в 2000 году, он пришел без команды вообще. Да? Он пришел как член команды, там, как он мне говорил, как член команды Чубайса. Да? Естественно, что за эти годы он построил свою элиту, свое окружение, которое ему лично обязано, которое является таким, ну, фактически халуйским окружением, например, как там тот же Руднов, которого сейчас, как вы сказали, с нами нет, но он ведь, помните, он покупал там, покупал для него, для Константиновского дворца, покупал венгерские вина, коллекцию, он подарил Путину там запорожец, вроде как тот, который был когда-то у него. То есть это такое халуйское окружение, которое очень комфортно для Владимира Владимировича Путина. И он, как бы, он такой человек с такой вот самооценкой, что ему комфортно только с людьми, которые ниже его или которые там вот стелятся перед ним. Да? Но возвращаясь к... Опять-таки, кругу в доказательстве, я хочу все-таки сказать, что ситуация с тем, что Путин – это мачо, у которого есть любовницы, у которого есть там незаконно рожденные дети, дочери, там, у него есть там девушки-женщины, которые его любят и там, которых он снабжает всем необходимым, да, это очень хороший имидж. это имидж гораздо лучше, чем серый, асексуальный человек, которому ничего в жизни, по сути дела, не интересно. Да? И если бы мы посмотрели внимательно на тактику пиара, да, то есть тактику пиара не государственного такого, ну, в смысле, не официального пиара, не того, который пресс-служба делает, а пиара настоящего, серого, черного, то мы бы поняли, что крайне выгодно создать имидж мачо. Да, то есть это входит вот в тот самый перечень полетов со стерхами, поиск амфор, там, погружение в гидрокостюме, там, с легким продакт-плейсментом какой-то компании, которая, видимо, поставила снаряжение для ФСО. То есть это все очень выгодно, это все очень хорошо играет, и те, кто это делают, прекрасно понимают, что будет подхвачено, будет растиражировано, что об этом будут говорить вот какой. То есть никого не забывает, да, друзей не забывает, там, женщин не забывает. Только никаких.
И врагов не забывает, поскольку некоторые враги неожиданно гибнут в разных обстоятельствах. Андрей, коротко ответьте, вы не работаете на рекламу Путина?
Ой, я за это время вот, были такие комментарии, что это на самом деле выгодно, и нам специально слили. Ну, были куча противоположных, естественно. Ну да, это вот Дмитрий не первый такое говорит нам, естественно.
Хорошо, у нас теперь время для опроса. Собственно, мы поинтересовались у московской публики на улицах, хотят ли они что-то знать о жизни чиновников.
Что нужно знать о личной жизни президента, премьера, чиновников?
Аспекты личной жизни, которые могут освещаться в средствах массовой информации от людей, связанных с политикой, высокомедийных личностях, это, наверное, зависит только от них самих. Хотят они этого или нет.
Раз он публичный человек, мы чем слухами питаться, лучше правду сказать. Чем занимаются дети, кто жена, ну, кого выбрал, кто у него жена. Ну, пусть мы будем знать первую леди.
Ну, Владимира Владимировича жены нет на данный момент, поэтому я именно о России сейчас говорю. Нет, о детях, я считаю, смысла нет что-то знать, потому что это личная жизнь человека, уже его дети, это продолжение его, поэтому я считаю, что надо знать о родителях, кто его воспитывал.
Я думаю, минимум. Кто жена? Детей трогать не стоит.
Только то, что они захотят вам показать. Остальное – это личная жизнь. Любого человека, президент или гражданин любой, это не имеет значения.
Не знаю, я ничего не хочу знать о их личной жизни. Мне достаточно было бы того, чтобы они просто хорошо работали.
Ну, поскольку это первые лица государства, конечно, жена, кто муж, хотелось бы знать, потому что это интересно людям, да, чем живет глава государства или там чиновники вышестоящие. Конечно, интересно, чем занимаются, какой поле деятельности они там курируют, может быть, что-то где-то, конечно.
С одной стороны, граждан, мне кажется, не обязательно должны интересовать их личная жизнь. Личная жизнь – это личная жизнь, а общественная – это совсем другое дело.
Ну, вот такие мнения звучат на улицах Москвы, а у нас в интернете немножко по-другому сложился опрос. Вот 69 почти процентов получил пункт такой «все, кроме адреса, хотят знать». И 24%, чем семьи владеют. Ну, остальное вот какие-то не маргинальные, я бы сказал, ответы. Времени у нас осталось мало, поэтому, Андрей, вам отвечать. Так все-таки в чем общественный интерес рассказывать вот о родных, близких президента Российской Федерации, которые, ну, уже 20 лет фактически правят Россией, создав такой, я бы сказал, очень закрытый и жестко все более авторитарный режим.
Коротко, есть два дискурса. Да? Есть западный дискурс, где даже нет понятия личная жизнь, потому что политика, его личная жизнь – часть его общественной жизни, его поведение, да, его того, некий образец, морали и всего прочего. Есть, например, подход, который я разделяю, хотя западный дискурс понимает, что если есть какие-то активы, это интересно. Но есть какая-то грань, после которой, мне кажется, общественный интерес заканчивается. Скажем так, это моя позиция. Но еще раз говорю, что есть западный дискурс, когда у политика нет личной жизни, потому что он должен быть в своей личной жизни образцом того, что он говорит там, на публике, той политике, которую проводит. Если он, например, призывает традиционным ценностям, то и своей жизни он должен исследовать. Об этом речь.
Как-то с традиционными ценностями, мне кажется, не очень получается. Вот со всеми последними расследованиями жизни Владимира Путина. А вдобавок мы обнаруживаем какие-то интересные кошельки, которые вот платят за на всех этих друзей и подруг. И, кажется, и за наш счет. Спасибо. Я благодарю участников нашей программы и его передачу Михаил Соколов.